Перед нашей молитвой о миссионерах, сегодня у нас время молиться за миссионеров, и мы будем, как ежемесячно мы делаем, в очередной раз молиться за определенную народность. Я думал, о чем бы мне можно было коротко в течение 15 минут поразмышлять с вами, поговорить. И очень давно у меня в мыслях и в желаниях очень давно крутится одна тема, и все как-то Бог препятствовал мне говорить об этом раньше. Я не понимал, почему. Я постоянно брал другие темы. Но вот сегодня, вот я во время подготовки этой проповеди, именно на этой неделе я понял, что мне нужно говорить наконец-то об этом. И может, я свяжу некоторые вещи с и миссионерской молитвой, с тем, что происходит у нас ежемесячно в церкви, о чем мы молимся. Но хотелось бы, чтобы вот та тема, те истины, которые мы будем раскрывать сегодня, чтобы они не были целенаправленно, чтобы вы не считали, что я вас к чему-то агитирую или к чему-то призываю целенаправленно, в узком таком формате. Это такая тема, которая на самом деле прошла очень тяжело через мой разум, через мое сердце, и которая во многом меня обличает. И я думаю, что мы, когда будем размышлять, вы поймете, и, может быть, где-то даже Слово Божие будет обличать и вас в чем-то. Поэтому коротко будет, но я думаю, что сложные вещи, и поэтому примите как есть. Читаем текст сегодняшний, это послание евреям, 13 глава, первые 3 стиха будем читать. Послание к евреям, 13 глава, с 1 по 3 стих. «Братолюбие между вами да пребывает. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Аминь. Вот мы всегда себя хорошо чувствуем, когда мы в церкви. И это особо, знаете, как такой оазис среди пустыни, когда ты приходишь, у тебя есть какие-то заботы, какие-то проблемы, и ты приходишь, и все это забывается, и ты себя чувствуешь в атмосфере присутствия Бога, ты чувствуешь себя в атмосфере общения с братьями и сестрами, и тебе, казалось бы, ничего в этом мире больше не нужно. Тебе хорошо. Ты блаженствуешь, потому что здесь то место, где тебя любят, где ты любишь, где ты можешь славить Бога. Но братолюбие – это такая субстанция, такая вещь, такое понятие, которое не распространяется только на 2 часа молитвенного общения или молитвенного служения в церкви. Братская любовь – это такое понятие, которое должно быть актуальным и действующим, и не утрачиваем своей силы, своей значимости. И в момент, когда, может быть, мы не вместе, и в момент, когда мы в своей повседневной такой заботе, в своих суетных, может быть, совсем не связанных с церковью, с Богом делах. Но и тогда вот эта братская любовь, она не должна как-то улетучиваться от нас, не должна с нами разделяться. Мы должны быть постоянно с нею заодно. Я думаю, что попытаюсь раскрыть то, в чем Бог меня обличал и в чем Бог меня хотел научить касаемо этой темы. Во-первых, давайте мы посмотрим на основании Библии, что же Библия на самом деле говорит комплексно, что такое братская любовь. Мы знаем, что надо любить братьев и сестер, да? Мы знаем, что так Бог создал, что церковь вселенская, она по всему миру находится, да, до края земли. Вот в Индии ведется служение, там есть наши братья и сестры. Мы каждый месяц молимся за какую-то определенную народность, и в разных странах везде есть люди, которые наши братья и сестры, которые принадлежат к одной вселенской церкви, к одному единому организму. В то же время существуют и поместные церкви. Есть церковь «Благая весть», есть церковь «Парадигма», есть церковь «Центральная» Малом Трехсвятительском. И это тоже общины, поместные общины. И казалось бы, когда Библия учит нас о том, что у вас должно быть братолюбие, у вас должна быть братская любовь. О какой любви она говорит? Как вот это все разделять? Кого мы должны больше любить? Больше любить члена церкви «Благая весть», а тех, которые в парадигме поменьше, а тех, которые где-то там на Алтае или на Дальнем Востоке, тех вообще, ну, они далеко, значит, чем дальше расстояние, тем меньше любви братской должно быть. Так или по-другому? Посмотрите, на основании Слова Божьего характеристики, которые дает Слово Божие братской любви. Что такое братская любовь? 1 Петра, читаем, 1 глава, 22 стих, один стишочек. Короткий, но который говорит о трех разных вещах. Что из себя представляет братская любовь или братолюбие? Интересно, что в этой главе, которую мы прочитали в Евреям, там нету слова «между вами». Нету этого, вот этих двух слов «между вами». В оригинале, если мы будем читать этот стих, написано «братолюбие да пребывает». Разница есть? Мне кажется, есть. Братолюбие да пребывает, да не имеет значения между вами или между кем-то другим. Вот это вот понятие братской любви, это звучит как девиз, знаете, «Viva Philadelphia». Братолюбие с греческого переводится, это слово «Филадельфия». Это как девиз, можно написать на плакате, вот ходить, верующий человек, приходишь в одну церковь, и вы просто плакат разворачиваешь, и вот тебе целая проповедь. Ничего больше не надо говорить. «Viva Philadelphia», да? Да пребывает братолюбие, братья и сестры. Не обязательно между вами или между теми, с кем вам больше нравится или с кем вам интереснее. Просто. Итак, читаем 1 Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистивший души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». И здесь этот стих нам говорит о том, каково братолюбие. Во-первых, настоящее, истинное братолюбие, братская любовь, настоящая, которую Бог запланировал, она, пишет апостол Петр, нелицемерна. Нельзя любить братьев, любить друг друга, любить церковь. Нельзя иметь отношение к братьям и сестрам, к верующим людям избирательно. Как-то, по настроению, да, вот это мне больше как-то с ним у меня получается общаться, вот этого люблю больше. А вот с этим как-то вот, ну, как-то не сложилось общение, ну, и, соответственно, оно должно быть нелицемерно. Мы не должны смотреть на того, вот, мерить нашими земными рамками, не мерить нашими категориями, которые суть мирские, но мерить Божьими категориями. Бог любит нелицемерно, обратите на это внимание, запомните это. И мы в братской любви также не должны быть избирательны. Мы должны любить всех братьев и сестер, независимо от того, откуда он, с какой церкви, с какой страны, с какого положения, в каком положении он находится. В обществе, я сегодня открываю сводки христианских сайтов, христианских новостей, я, знаете, вижу больше критики, чем радости. Везде вокруг сплошная критика. И везде, вот в христианской вот такой медиа-сфере больше происходит каких-то обсуждений. Вот тот сказал так, вот тот сказал так, вот тот неправильный, вот тот, он еще епископ, и начинает в интернет-сети, вот, он называет себя епископом, а он так-то и так-то сделал, то-то и то-то сказал, а в той церкви вот так вот, а там вот и больше осуждения, больше обсуждения, больше фарисейства, если хотите, такого современного фарисейства, чем любви. Очень мало в этих новостях видно любви. Больше осуждения. Во-вторых, братолюбие, согласно этому стиху 1 Петра 1:22, оно постоянно. Написано, постоянно очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга. Не по настроению. Это, знаете, ну, было такое, что в моей церкви, вот откуда я родом, из Молдавии, вот, была одна сестра и говорила, вот вы же знаете, Вы же меня не первый день знаете. Ну, вы видите, что у меня настроения нету. Ну, не трогайте меня. Ну, не подходите ко мне. Вот. И это у нее была такая отговорка, знаете. Ну, вот все должны определять, как с детекторами. Ага, смотришь, ага, у нее все, цвет лица поменялся, глаза уже не так смотрят. Все, лучше ее сегодня не трогать. Но это не есть настоящее братолюбие. Библия учит нас, любите постоянно друг друга. Может, у меня и даже настроения нету, но я должен любить постоянно. Так хочет Бог. В-третьих, братолюбие, настоящая братская любовь, она бескорыстна и проста. Вот это выражение от чистого сердца. Она должна быть бескорыстной, искренней и простой. Вот мне кажется, слишком 21 век, он какой-то продуманный, знаете. И смотришь вот на общение вообще людей мирских. И даже порой я замечаю какие-то проблески этого в церкви. Знаете, каждый человек, он вот прежде, чем он что-то скажет, чем он что-то сделает, чем он какой-то жест хотя бы вот в руку поднимет, да, у него уже в голове все продумано, просчитано, он уже понимает, для чего он это делает. Он уже понимает, ага, махинация пошла, так, дальше это вот. И вот я сейчас поприветствуюсь, я сейчас улыбнусь, значит, реакция какая будет? Ага, потом она скажет, что я хорошая сестра, вот, потом, короче, пойдет, поедет, и у меня авторитет. Может быть, в молодежи это веяние времени, понимаете? Но братская любовь, она не такая. Нету вот этой вот сложности, нету этой вот продуманности такой. Она искренняя, проста. Слово Божье учит нас, будьте просты, как голуби. Что это значит? Или уподобьтесь, будьте как дети. Христос сказал, если не будете, как это дитя малое, вот такие простые, непродуманные, добродушные, то вы не войдете в Царство Божие. Я вспоминаю, когда к нам Дмитрий Манников приехал, я первый раз столкнулся с человеком, когда я увидел, что значит простота во Христе. В общении с ним я посмотрел, я почувствовал разницу между московским христианином и христианином, который приехал из Ханты-Мансийского края, из тайги. Вышел вот такой вот, знаете, вот, здрасте, я Дмитрий Манников. И принимайте меня таким, как я есть. Вот я такой, как я есть. А мы христиане, московские, ну, тут это же я в другую церковь пойду, там, на общение или на служение. Я должен, вот, дресс-код, все, у меня уже все, каждое движение, каждая волосинка на голове приглажена так, как мне надо, потому что, ну, это же Москва. Дальше идем. Четвертая характеристика. Согласно, о ней написано, я другое место прочитаю, это послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». О чем говорит нам этот стих? Что братская любовь, она трепетна и нежна. Она не груба, она не какая-то, знаете, такая механическая, машинальная. Она, это та любовь, которая не просто автоматически выражается как-то, а это та любовь, которая истекает из сердца, которая проходит через всю душу человека. Еще один интересный штрих в этом стихе. В синодальном переводе мы читаем «в почтительности друг друга предупреждайте». Ну, не совсем понятно, как это почтительность друг друга предупреждаете. В русском языке, в старинном, может, понятно, но в современном нет. В оригинале же то слово, что переведено как «предупреждайте», это греческий глагол «проджеомай». Оно переводится по смыслу, несколько смыслов имеет. Смотрите, «опережать», «быть впереди», «идти впереди» и «предупреждать». «Предупреждать» — это в самом последнем случае значение этого слова. Но в первую очередь «опережать», «быть впереди», «идти впереди». И если мы вот так перефразируем этот стих, то он бы звучал примерно следующим образом. «Старайтесь быть первыми в почтительности и уважении, считая других более достойными чести». Вот представьте себе, если бы каждый из нас взял бы эту черту братской любви на вооружение. Представляете, какое соревнование? Вот приходит человек в церковь, не успел порог переступить, а уже на пороге уже ждет целая группа, которая хочет предупредить, хочет побыстрее показать свою почтительность, свое уважение. Человек еще не успел оглянуться, куда, ему уже показали все, ему уже сказали, о нем уже позаботились. Его уже обняли и сказали: брат дорогой, сестра, ты откуда? Проходи, садись, уже все, его приняли. Он себя чувствует в своей семье, потому что семья-то одна, церковь-то одна, организм один. Следующее. Вот из отрывка в Евреям мы читали, первый стих говорит о братолюбии. Второй и третий стих, они как бы, знаете, уходят немножко в сторону, но мне кажется, что это очень тесно три связанные стиха, которые говорят, в принципе, об одном и том же. Читаем второй стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Вот второй стих, он говорит, мне кажется, о масштабах братской любви, о масштабах братолюбия. Первый стих, он говорит о характеристике, он говорит просто о том, что это закономерность, братолюбие должно быть, без него никак. Второй стих говорит о том, какое это братолюбие в масштабах своих, вширь. Вот то, о чем я говорил в начале, кого мы должны любить больше, и вот в степень любви этой, в чем должна проявляться, в поместных общинах, или в континентах, или в странах. Вот русских христиан я люблю больше, а украинцев поменьше, потому что они укры. Или как-то там укропы, да, как сейчас современные это. Ну, говорят так, да? Ну, укропы там вообще заблудшие, ушли куда-то в дебри, не туда. Но мне кажется, что нету вот этого деления. Смотрите, написано «страннолюбие» – это гостеприимство. Это означает, что когда написано, что «страннолюбие не забывайте», это означает, что будьте гостеприимны, будьте такие же по отношению к чужакам, как вы, ну, как бы территориально, так же, как бы вы относились к своим родным. Если к вам пришел человек, которого вы не знаете, это не означает, что вы его должны как-то с такой пренебрежением каким-то или отстраненностью с ним общаться. Если вы знаете, что этот человек верующий, будь он даже вам неизвестен, непонятен или незнаком, но это не должно вас отдалять от него. А наоборот, это должно в вас пробудить интерес и желание с ним сблизиться, так же, как вы близки с своим самым дорогим другом в церкви, или братом, или сестрой. Потому что на основании Библии тут вот приводится пример. Некоторые, не зная, относясь так к незнакомым, оказывали гостеприимство ангелам. Бог знает. Я не знаю, в 21 веке приходят ли в благую весть ангелы. Не знаю. Может быть, и приходят. И второй момент этой темы о гостеприимстве. Знаете, есть внутренний фактор и внешний фактор вот этого отношения к не своим. Не своим, поймите меня правильно, это не знакомые нам члены церкви «Благая весть». У нас вот есть свой круг, да, такой первый круг общения, это самые наши близкие, это наша компашка, это наше все, да. Мы знаем все друг про друга, мы в своем кругу знаем все нужды, знаем всю ситуацию. А вот те, которые за этим кругом находятся, те, которые, может быть, пришли первый, второй, третий раз в нашу церковь, вот о них. И есть такой внутренний фактор. Он описан в 1 Петра 4:9. Первое послание Петра 4:9. «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота». Вы знаете, люди разные. И бывает, приходят люди, с какими-то привычками другими. Может быть, не такие, как в Москве. Может быть, как-то внешне они по-другому выглядят. И вот написано: будьте страннолюбивы, будьте гостеприимны, без ропота. Даже если вам что-то не нравится, вы все равно будьте гостеприимны. Вот пусть в вашем сердце не появляется вот это: ой, он какой-то не такой, он какой-то, как молодежь говорит, мутный, да, вот с ним лучше не общаться. Да не будет такого. Потому что то, что зародилось, вот эта мысль, вы еще ничего не сделали. Братья и сестры, очень серьезно, и Бог много, много со мной об этом работает, много меня в этом обличает, поэтому мне тяжело об этом говорить. Вы еще ничего не сделали, вы никому плохого не сделали. Но только вы в своем сердце, в своих мыслях подумали, что этот брат или эта сестра какой-то не такой, вы уже, вот у вас появился ропот, вы уже совершаете вот этот внутренний грех. И внешний фактор, это Римлянам 16:23. «Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви». Почему вот я написал его как внешний фактор гостеприимства? То есть гостеприимство, оно имеет свои последствия, оно имеет, они, вот это отношение, оно имеет свое отражение потом, впоследствии, в будущем. Казалось бы, ну что тут такого, быть гостеприимным? Ну не все могут быть проповедниками, не все могут быть там служителями, деканами, пасторами, миссионерами. Кто-то думает, да у меня никаких особо даров нету, ну что я могу делать? Вы знаете, один человек в древние времена, он не был ни апостолом, он не был ни проповедником знаменитым, он не был ни чудотворцем никаким. Этот человек, его звали Гаий. О нем Павел упомянул. Вы представляете, вот почему он о нем упомянул? Потому что у этого человека была такая невидимая заслуга перед церковью, перед Павлом, и он это отметил. Он, может быть, мало говорил, этот Гаий, он, может быть, мало учил, не так, как Павел. Но Павел о нем говорит, что «приветствует вас Гаий, страноприимец мой и всей церкви». Вот этот был человек, который остался на всю историю, представляете, со сколькими людьми общался апостол Павел, представьте себе. Он обошел весь тогдашний мир. Сколько городов, сколько церквей, сколько общин. И вот из этого множества людей он нескольких человек особо отметил. И одним из них, из этих немногих, был Гаий. Из-за чего? Из-за того, что Павел говорит, он страноприимец мой. Он лично, он понимал, что такое, он был принят этим человеком и всей церкви. Я бы хотел, чтобы из Благой Вести тоже, как кто-то остался в истории, чтобы сказали, что вот это вот брат и сестра, вот это брат был, вот эта сестра была в Благой Вести, в такой церкви, вот он умел принимать, он умел общаться, он умел любить по-настоящему братской любовью. И третий момент заключения, о нем буду говорить, это Евреям 13 глава 3 стих. Вот из этого отрывка, который мы прочитали, последний стих. О чем он говорит? Читаем. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Вот еще одна черта братолюбия. Братолюбие – это любовь, со всеми ее характеристиками, правильная любовь, нелицемерная, искренняя, чистая, нежная. Это любовь не только к своим, не только к тем, которых я особо люблю, которые рядом со мною, но любовь и к тем, которые далеко, и к тем, за которых мы молимся, и которых мы никогда не видели, или, может быть, никогда в жизни не увидим, и не встретимся. Но в сердце нашем живет любовь по отношению к ним, потому что они наши братья и сестры. И третье – это вот отношение, каково должно быть отношение. Здесь описана особая вот эта духовная, эмоциональная связь, близость христиан на основании братской любви. В Римлянам 12:15 написано «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Знаете такое место, да? Ну, нам кажется, ну как это радоваться, плакать с плачущими? У нас-то у каждого своя жизнь, у нас у каждого мой дом, моя крепость, да? Вот мы как-то живем так, в таком мире, где вот это мое, мы четко знаем границы, вот это мое, а это его. Вот у тебя есть проблемы? У тебя есть проблемы, у меня проблем нет, у меня все хорошо. Вот так построен сегодняшний мир. У меня все нормально. Меня не трогайте, это моя жизнь, это мои проблемы. Если у меня есть проблемы, даже некоторые люди обижаются, знаете, неверующие, общаешься, спрашиваешь, слушай, а ну о чем помолиться? У тебя есть какие-то проблемы, может быть, это вот. Я вот общаюсь, у меня сосед знакомый, он обижается, знаете. Что тебе до моих проблем? Вот так отвечает человек. Но я хочу за тебя помолиться, я хочу за твои проблемы, их быть немножко участником в твоих проблемах. А в христианской среде? Да не будет этого. Написано в Евреям, помните узников, как бы и вы сами были в узах. Что такое узы? Ну, это такой наглядный пример. Раньше, знаете, человека брали, вот что-то он там провинился, как апостолов. В кандалы повязали и бросили в темницу. И сиди там в темнице, завязанный, закованный в кандалы. Вот. Сейчас, конечно, все цивилизовано, цивильно, по-другому. Но узы – это не только темница. Узы – это когда люди в стесненных обстоятельствах, когда люди реально в проблемах, когда люди реально имеют вот какое-то, связаны чем-то. И буквально вот этот стих переводится, в современном переводе более точно описан он. Помните узников или сопереживайте тем, которые находятся в проблемных обстоятельствах, связанных обстоятельствах, как бы и вы были с ними связаны этими обстоятельствами. Это вот такое сопереживание, которое ты ставишь себя на место человека, брата или сестры. У нас так много, знаете, такого машинальности такой. О, брат, сестра, привет, как дела? Проблема, да? Ну, надо помолиться. Хорошо, как-нибудь помолюсь. Или давай помолимся. Помолились тут минутку и сразу же забыли, что ты видел этого брата или сестру, что ты с ним общался. Ты сразу забыл про его проблему. И уже завтра ты не помнишь, что у брата проблема-то еще не решилась. И ты завтра даже не вспоминаешь об этих проблемах. Ты завтра даже не вспоминаешь о брате или сестре. Как печально осознавать, что иногда осознавать себя, что ты иногда так поступаешь. Да не будет этого с нами, братья и сестры. И сами, и страждущих, как и сами находитесь в теле. И теперь мы перейдем к миссионерской молитве. Я честно вам скажу, вот жена мне говорит, когда я готовился к проповеди, говорю: Тонь, знаешь, я так переживаю, я всегда вот прихожу после миссионерской молитвы. Я говорю: жене, знаешь, я так переживаю, что вот я чувствую, что во мне мало вот этой вот вовлеченности в проблемы других братьев и сестер, других общин, других народов. Мало ее. Я чувствую, что мало. И я вижу, что вот эта нехватка, эта невовлеченность такая неполноценная, она присутствует и в церкви. И Тоня говорит: ну, ты лучше в проповеди не говори напрямую такие вещи, а то люди могут обидеться. Братья и сестры, честно, я не знаю, обидитесь вы или нет, но, честно, меня это беспокоит, и меня это реально болит. Болит то, что вот я, сколько мы, вспоминаю последнее время, сколько мы молимся миссионерскими молитвами, и я зачитываю эту информацию, я зачитываю, что там, допустим, в той-то стране там гонение, в той-то стране там тяжело, там гонят, там не разрешают, там братья и сестры испытывают трудности. В той-то стране там вообще тьма тьмущая, там вообще христиан нету, 0,0001%. Вот. И мы как-то помолились, и я вижу, что, знаете, ну, такая добрая традиция, миссионерская молитва. Встали, помолились, три нужды зачитали, сказали дружно аминь, и все. На месяц успокоение такое. Вот. И когда ты спрашиваешь, кто будет молиться за первую нужду, я всегда мечтаю, что наконец-то люди сами будут поднимать руки, я не буду назначать кого-то. Последнее время так думается, и мы молимся, и я говорю, кто молится за первую нужду, и тишина, и ни одной руки. И думаешь, неужели никому нет дела до этих индонезийцев, индийцев, дагестанцев или тому подобное? Ведь там братья и сестры наши, которым намного тяжелее, чем нам, приходится собираться вместе, молиться Богу, славить Бога. Неужели я не хочу помолиться за них, чтобы им было полегче, было так же, как и мне? Благослови нас, Господь, еще раз размышлять, может быть, дома, вы еще раз окунетесь в эту тему. Почитайте, посмотрите, очень много, я не все места зачитывал, которые говорят о том, какая атмосфера должна быть между братьями и сестрами, какое единство. Ведь первоначально в первоапостольской церкви было по-другому. У них все было общее. Попробуй сейчас скажи, что брат, дай мне ключи от машины, мне надо срочно перевести там тумбочку с квартиры на квартиру, я переезжаю. А у тебя мультистраховки, а у меня мультистраховки нет. Понимаешь, я бы тебе дал, но у меня же не мультистраховка. Вот. Нету такого понятия общее, нету этого. Ну, пусть мы в другой культуре. Нет, ну я не говорю, что мы сейчас всем делились и все раздавали друг другу. Но атмосфера, внутреннее вот это вот состояние единства, принятия, любви, сближения друг с другом. Как приятно написано в Ветхом Завете, в Псалтире. Хорошо и приятно быть братьям и сестрам вместе. Вот как бы приятно было, чтобы вот это хорошо было не только здесь, в церкви, не только в этом ковчеге, да, в этом здании, но чтобы приятно было чувствовать себя, ощущать себя хорошо и на неделе, трудовой день, уставший после работы, раз тебе звоночек, сестричка, привет, как дела, какие у тебя нужды. И не только 2-3 человека, с которыми ты чаще всего общаешься, а церковь, организм, тело. Да благословит нас Господь в этом.